Я убаюкиваю их. Я нарочно стараюсь усыпить их внимание. Вам, Риган, я, конечно, говорю это по секрету. Вы были другом моего отца. Моя игра верная. Если хотите послушать дельного совета, покупайте. Будьте уверены, что вы останетесь в барыше. Какими же это фондами вы располагаете? Фрэнсис пожал плечами. Они узнают это, когда вдоволь наглотаются моих бумаг. Хвастовство! С восхищением вырвалось у Ригина. Вы унаследовали выдержку старика, что верно, то верно. Но докажите, что это не пустое втирание очков. Риган ждал ответа, и Фрэнсиса вдруг осенило. Он сделал решительный ход. «Вы правы», — пробормотал он. «Так оно и есть. Моя голова уже под водой. Но я не утону, если вы мне поможете. Вспомните о моем отце и протяните руку помощи его сыну. Если вы поддержите меня, мы здорово накладем им». И тут волк с Уолл-стрит оскалил свои зубы. Он указал на портрет Ричарда Генри Моргана. «Как вы думаете, почему я столько лет держу у себя на стене этот портрет?» — спросил он. Фрэнсис наклонил голову с таким видом, словно единственным удовлетворительным объяснением могла быть только их старая испытанная дружба. «Ну и угадали», — мрачно ухмыльнулся Риган. «Попробуйте еще раз». Фрэнсис в полном недоумении покачал головой. «Для того, чтобы никогда не забывать о нем», — снова начал волк. «И я ни на одну минуту не забывал его. Помните железнодорожную компанию Мерджера? Так вот, старый РГМ утопил меня в этом деле. И здорово утопил, поверьте мне. Но он был слишком хитер, чтобы дать мне возможность отыграться. Вот почему его портрет висел здесь, а я сидел и ждал. Но теперь время настало». «Вы хотите сказать?» — спокойно спросил Фрэнсис. «Вот именно то, что я говорю», — прорычал Риган. «Я ждал и тщательно подготавливал этот день, и он настал. Я поставил щенка на то место, которое желал для него». Он злорадно взглянул на портрет. «Если старик не перевернется в своей могиле...» Фрэнсис встал на ноги и окинул своего врага испытующим взглядом. «Нет», — сказал он, как бы отвечая на свои мысли, — «не стоит». «Что не стоит?» — спросил тот подозрительно. «Вздуть вас!» — был хладнокровный ответ. «Я мог бы в 5 минут задушить вас этими руками. Ведь вы не волк, а попросту помесь дворняжки с хищным хорьком. Меня предупреждали, что вы способны на это, но я не верил и пришел сюда, чтобы убедиться самому. Они были правы. Вы вполне заслуживаете всех тех эпитетов, которыми вас награждают. Ну, надо поскорее выбираться отсюда. Здесь пахнет, словно в лисьей норе. Фу, какая вонь!» Он остановился, взявшись за ручку двери, и оглянулся. Ему не удалось вывести Ригана из себя. «Что же вы собираетесь предпринять?» — насмешливо спросил Риган. «Если вы разрешите мне переговорить по вашему телефону с моим маклером, то сами узнаете об этом», — ответил Фрэнсис. «Пожалуйста, дорогой мальчик», — произнес Риган с внезапно зародившимся подозрением. «Я сам вызову его для вас». Удостоверившись, что у телефона действительно находится Беском, он передал трубку Фрэнсису. «Вы были правы», — заявил последний Бескому. «Риган еще хуже того, что вы о нем говорили. Приступайте к выполнению плана, который мы выработали с вами. Мы загоним его куда хотели, хотя старая лиса ни минуты не верит этому. Он думает, что уложил меня на обе лопатки». Фрэнсис остановился на минуту, чтобы как можно эффектнее пустить пыль в глаза. «Я скажу вам кое-что, чего вы не знаете», — продолжал он. «Старый плут с самого начала руководил компанией, направленной против нас. Таким образом, теперь вы знаете, кого нам нужно похоронить». Сказав еще несколько фраз в том же духе, он повесил трубку. «Видите ли», — объяснил он, снова остановившись на пороге, «вы так ловко вели дело, что мы не могли понять, кто скрывается за всем этим. Черт побери, Риган, мы готовились к битве с неведомым врагом, которого считали раз в 10 сильнее вас. Теперь, когда оказалось, что это вы, мы вздохнем с облегчением. Мы ждали суровой кампании, но с вами она превратится в веселое приключение. Завтра в это время в вашей конторе состоится отпевание покойника, но вы будете не в числе плакальщиков. Вы будете трупом, и довольно неприятным финансовым трупом, когда мы покончим с вами. Как две капли воды, старый РГМ», — усмехнулся Волк. «Господи, как он умел втирать очки! Жаль, что он не похоронил вас сам и оставил мне эти неприятные хлопоты», — пустил на прощание Фрэнсис. «Да и все расходы», — бросил ему вслед Риган. «Боюсь, что это влетит вам в копеечку, а покойника отсюда все-таки не вынесут». «Ну, завтра решительный день», — сказал Фрэнсис Бескому, прощаясь с ним вечером. «Завтра в это время я буду представлять собой превосходно оскальпированный, высушенный и прокопченный образчик для частной коллекции Ригана». Но кто же мог подумать, что старая лисица имела зуб против меня? Я никогда не причинял ему вреда, а напротив, всегда относился к этому пройдохе как к лучшему другу моего отца. Если бы только Чарли Типпери удалось извлечь что-нибудь из своего папаши. Или если бы Соединенные Штаты объявили мораторий. Столь же безнадежно откликнулся Беском. А Риган в этот момент говорил собравшимся агентам и специалистам при фабрике слухов: «Продавайте, продавайте, продавайте все, что у вас есть, и как можно скорее. Крах будет грандиозный. Я не вижу ему конца». И Фрэнсис, возвращаясь домой, прочел огромный 5-дюймовый заголовок последнего экстренного выпуска. «Я не вижу конца этой панике», предсказывает Томас Риган. Но в 8 утра на следующий день Чарли Типпери не застал Фрэнсиса дома. В эту ночь весь чиновный Вашингтон не сомкнул глаз, и ночные телеграммы разнесли по стране вести, что Соединенные Штаты, несмотря на свой нейтралитет, объявили мораторий. Беском уже в 7 часов утра привез эту весть во дворец на набережной и сам разбудил Фрэнсиса. Затем они оба отправились в город. Мораторий давал им надежду на спасение, и впереди предстояло немало дел. Однако Чарли Типпери был не первым посетившим в этот день дворец Моргана. За несколько минут до 8 Генри и Леонсия, загорелые и запыленные с дороги, стремительно промчались мимо открывшего им дверь швейцара и влетели наверх, к великому смущению и замешательству Паркера. «Напрасно вы изволите так врываться», — уверял он их. «Мистера Моргана нет дома». «Куда же он ушел?» — спросил Генри, перебрасывая из руки в руку чемодан, который он нес. «Нам необходимо видеть его пронто. Должен вам заметить, что пронто значит очень быстро. А вы-то кто же, черт возьми?» «Я камердинер мистера Моргана», — торжественно ответил Паркер. «А кто вы будете?» «Моя фамилия Морган», — коротко ответил Генри, оглядываясь, словно ища чего-то. Затем он подошел к библиотеке, заглянул в нее и увидел телефон. «Где Фрэнсис? По какому номеру его можно вызвать?» «Мистер Морган отдал строгое приказание, чтобы никто не беспокоил его по телефону, разве только по очень важному делу». «Мое дело чрезвычайно важное. Какой номер?» «Мистер Морган очень занят сегодня», — упрямо повторял Паркер. «Неважные дела, а?» — спросил Генри. Лицо камердинера оставалось все таким же бесстрастным. «Похоже, что сегодня вычистят его до дна», — а?» Лицо Паркера не выразило и тени волнения. «Говорю вам еще раз, что мистер Морган очень занят», — начал он. «К черту все эти церемонии», — перебил Генри. «Ни для кого не тайно, что он по уши завяз на бирже, все это знают. Утренние газеты полны этим. Ну-ка, господин камердинер, скажите мне его номер. У меня к нему чрезвычайно важное дело». Но Паркер был неумолим. «Как фамилия его адвоката, или его агента, или кого-либо из его представителей?» Паркер покачал головой. «Если вы скажете мне, какого рода ваше дело?» — начал он. Генри опустил чемодан и сделал движение, словно хотел броситься на Паркера и вытряхнуть из него номер Фрэнсиса, но тут вмешалась Леонсия. «Скажи ему», — сказала она. «Сказать ему?» — закричал Генри. «Нет, я сделаю лучше. Я покажу ему. Ну-ка, подойдите сюда вы». Он вошел в библиотеку, швырнул чемодан на стол и начал распаковывать его. «Послушайте, мистер камердинер, наше дело самое что ни на есть важное дело. Мы намерены спасти Фрэнсиса Моргана. Мы собираемся вытащить его из дыры. У нас припасено для него много миллионов вот здесь, в этом чемодане». Паркер, холодным неодобрительным взглядом следивший за всем происходившим, при последних словах в ужасе отпрянул назад. Эти странные посетители, несомненно, или сумасшедшие, или хитрые преступники. В эту самую минуту, пока они занимаются болтовней о миллионах, их соучастники, может быть, очищают верхний этаж дома. А что касается чемодана, то весьма возможно, что он наполнен динамитом. «Вот!» Быстрым движением Генри поймал Паркера за ворот в ту минуту, когда тот обратился в бегство. Другой рукой Генри приподнял крышку чемодана, и перед верным камердинером засверкала груда неотделанных драгоценных камней. Лицо Паркера ясно показывало, что он близок к обмороку, хотя Генри никак не мог угадать причины такого волнения. «Я был уверен», — самодовольно заявил он, — «что сумею убедить вас». «Ну, смените гнев на милость и скажите нам номер». «Присядьте, сэр, и вы, сударыня», — пробормотал Паркер с почтительными поклонами, стараясь как можно скорее овладеть собою. «Присядьте, пожалуйста». «Я оставил частный номер мистера Моргана в его спальне. Мистер Морган дал мне его сегодня утром, когда я помогал ему одеваться. Я вернусь сию минуту, а пока, пожалуйста, присядьте». Очутившись за дверью библиотеки, Паркер тотчас же обнаружил необыкновенную деловитость и распорядительность. Ясность мышления снова вернулась к нему. Одного из лакеев он оставил у парадной двери, второго у двери библиотеки, а остальных слуг разогнал по верхним этажам посмотреть, не прячутся ли там соучастники этого гнусного дела. Сам же он вызвал по телефону из буфетной ближайший полицейский участок. «Да, сэр», — повторил он дежурному. «Это не то сумасшедшие, не то уголовные преступники. Пришлите, пожалуйста, немедленно полицейскую карету, сэр. Я не могу даже сказать вам, какие ужасные преступления совершаются, быть может, в эту минуту под нашей крышей». В то же время швейцар, стоявший у парадной двери, бросился на звонок и с явным облегчением впустил одетого во фрак, несмотря на столь ранний час, Чарли Типпери, узнав в нем испытанного друга и хозяина. А через минуту второй лакей с таким же облегчением, подмигивая и всячески предостерегая Чарли знаками, впустил его в библиотеку. Не зная, чего или кого ему ждать, Чарли Типпери прошел через огромную комнату навстречу незнакомым мужчине и женщине. Не в пример Паркеру. Их загорелые и запыленные с дороги лица показались ему достойными большего внимания, чем то, которое уделяет обычно обремененный делами житель Нью-Йорка заурядным посетителям. Красота Леонсии поразила его, и он сразу догадался, что это настоящая леди. а бронзовые загорелые черты Генри, так поразительно напоминавшие Фрэнсиса и РГМ, внушили ему восхищение и уважение. «С добрым утром!» — обратился он к Генри, отвешивая в то же время почтительный поклон Леонсии. «Друзья Фрэнсиса?» «О, сэр!» — воскликнула Леонсия. «Мы больше, чем друзья. Мы приехали сюда, чтобы спасти его. Я читала утренние газеты, если бы только не упрямство и глупость его слуг!» Последние сомнения Чарли Типпери тотчас же рассеялись. Он протянул руку Генри. «Я Чарли Типпери», — сказал он. «А меня зовут Морган». «Генри Морган», — горячо откликнулся Генри, хватаясь за него, как утопающий за спасительный круг. «А это мисс Солано». «Сеньорито Солано, мистер Типпери». «Мисс Солано, собственно говоря, моя сестра». «Я явился сюда по тому же делу», — заявил Чарли Типпери, когда взаимные представления были окончены. «Спасение Фрэнсиса, насколько я понимаю, может заключаться в очень большой наличности или в неоспоримых ценностях, которые могли бы послужить обеспечением. Я принес с собой все, что мне удалось наскрести за эту ночь, но я уверен, что этого далеко недостаточно». «Сколько вы принесли?» — прямо спросил его Генри. «1 800 000». «А вы?» «Пустяки», — сказал Генри, указывая на открытый чемодан. Ему и в голову не приходило, что он разговаривает с представителем 3 поколений ювелиров. Чарли быстро осмотрел несколько камней, лежавших сверху, и еще быстрее определил опытным глазом их количество. Лицо его выразило глубочайшее удивление и возбуждение. «Но ведь тут миллионы!» «Миллионы!» — воскликнул он. «Что вы намерены сделать с ними?» «Пустить их в оборот, чтобы выпутать Фрэнсиса из беды», — ответил Генри. «Ведь под такое обеспечение можно достать сколько угодно денег, не правда ли?» «Закройте чемодан!» — воскликнул Чарли Типпери. «Я сейчас же позвоню по телефону. Я хочу поймать своего отца, прежде чем он уйдет из дому», — бросил он через плечо, ожидая ответа станции. «Это всего в 5 минутах ходьбы отсюда». Не успел он обменяться с отцом несколькими короткими фразами, как в библиотеку вошел Паркер в сопровождении полицейского сержанта и 2 полицейских. «Вот эта шайка, лейтенант, арестуйте их», — сказал Паркер. «О, простите, мистер Типпери, это, конечно, относится не к вам, а только к этим 2. Не знаю, какое им можно будет предъявить обвинение. Это, во всяком случае, сумасшедшие, если не что-нибудь похуже, что всего вероятнее». «Добрый день, мистер Типпери», — поприветствовал Чарли сержант как старого знакомого. «Вы никого не арестуете, сержант Бернс», — улыбнулся в ответ Чарли Типпери. «Можете отослать обратно свою карету. Я переговорю с инспектором. Дело в том, что вам придется проводить меня вместе с этими подозрительными личностями ко мне домой. Вы будете телохранителем. О, не моим, а этого чемодана. В нем лежат миллионы. Осязаемые ослепительные миллионы. Когда я открою его перед своим отцом, вы увидите зрелище, которое немногим дается увидеть на этом свете. А теперь идем. Мы теряем время». Он и Генри одновременно ухватились за ручки чемодана, и в тот момент, когда их руки столкнулись, лейтенант Бернс бросился, чтобы помочь. «Пожалуй, лучше уж я понесу его, пока дело не закончено», — сказал Генри. «Разумеется, разумеется», — согласился Чарли Типпери. «Только не будем терять драгоценных минут. Уйдет немало времени на то, чтобы реализовать эти камни. Ну, идем живее».